Все, наверное, давайте начинать. Еще раз здравствуйте. Меня зовут Евгений Чигиринский. Я работаю руководителем команды разработчиков Microsoft в Redmond Corp. В команде MSN Microsoft Network. И сегодня я вам расскажу, что, собственно, мы делаем с Microsoft Network, чтобы или все ее знают под именем MSN уже очень давно. Я не буду говорить, хорошо это или плохо. Я не буду говорить о том, насколько, так сказать, бренд узнаваем или нет. Но я поговорю, в основном, у меня разговор будет не о бренде, а о технических решениях того, как мы поддерживаем, собственно, саму сеть, сами сайты, как это все работает, как это все работает на майкрософтских технологиях, как это работает внутри Microsoft, и как мы, ну, в общем, это будет небольшая такая обзорная лекция по поводу того, что мы используем с технической точки зрения, чтобы это все работало. Я не буду углубляться в код, я буду рассказывать больше о таких вещах, о глобальных вещах, какие именно технологии, какие именно направления мы используем, чтобы оставаться на плаву. Я немножко расскажу, что такое MSN, я немножко расскажу, какие именно это, собственно, семейство сайтов, какие именно сайты мы делаем, как и что. И подробнее я остановлюсь на том, как мы оптимизируем работу этих сайтов и с серверной точки зрения, и особенно с клиентской точки зрения, потому что это тоже очень важно для нас. Еще я немного расскажу о том, как мы мониторим работу всех этих сайтов, потому что сайтов на самом деле нетворк огромный, сайтов огромное количество. Мы автоматизируем очень много чего. Я поговорю о том, как мы автоматизируем мониторинг, что мы для этого делаем, как это все у нас работает и что можно сделать, какие, так сказать, какие мы можем поговорить о том, какие, что из нашего опыта может быть использовано, чтобы поддерживать сайт такой высокой нагрузкой, как MSN, точнее семейство сайтов, основанных на майкрософтских технологиях. Собственно, что будет рассмотрено, я вам только что описал, а лучшие практики, решения, на что стоит обращать внимание при разработке. Еще раз, я руководитель команды разработчиков, я сам занимаюсь разработкой, то есть все это будет, так сказать, рассмотрено, хотя из высоты птичьего полета, но именно с точки зрения разработчика. То есть как, немножко поговорю о том, как организовывать процессы, как это все работает, когда разработчиков большое количество, как происходит балансировка, на что обращать внимание, чего реально достичь, чего достичь нереально. А про мониторинг, технологии лучшей практики я немножко поговорю о том, что мы называем test and production, то есть как, так сказать, как работает мониторинг до выпуска сайта, после, как происходит обратная связь и какую автоматизацию мы для этого используем. А еще раз, что такое Microsoft Network? Microsoft запустил MSN около 17 лет назад. К тому времени руководство компании внезапно осознало, что интернет существует, хотя он уже существовал к тому времени какое-то количество лет. И Microsoft Network был, собственно, первой попыткой Microsoft, а даже не попыткой, сказать. Я не буду говорить, она насколько удачная или неудачная, но MSN существует уже 17 лет. И это был, так сказать, инкубатор всего, что в Microsoft делается по поводу интернета. Из него вышло очень-очень много других команд, тот же самый Bing, я немножко поговорю об этом, у меня есть на другом слайде, но сама страница, главная наша, msn.com, это мы ее называем The Page или US Homepage, это знаменитая страница, которая, естественно, обязана своей посещаемостью тем, что она на протяжении очень многих лет является основной страницей в Internet Explorer. Вы покупаете компьютер, вы открываете Internet Explorer, вам домашняя страница уже настроена msn.com. Конечно, очень мало народу туда приходит по своей воле. Вот я слышал, к примеру, об MSN, о таком великом сайте MSN, и вот мне об этом сказали, я сейчас приду домой, я быстро наберу, посмотрю, ой, как здесь интересно, я хочу остаться, сейчас я его сделаю своей домашней страницей. Мы бы рады, честно. Но давайте будем реалистами, это происходит несколько с другой стороны, это происходит обратно. Но мы, как разработчикам, нам на самом деле, мы не очень озабочены тем, как работает маркетинг. Это их задача продать использование MSN через OEM-ы или напрямую. Нас интересует то, что есть сайт, на который приходит огромное количество запросов. Порядка 4,5 миллиарда просмотров за месяц на главную страницу. То есть за все эти годы у дикого количества человек, которые купили компьютеры с Windows, эта страница так и стоит за главным. Более того, у юзеров, вот сколько они уже переходят и переносят данные с одного компьютера на другой, апгрейды у них уже были раз 5 или 6. Каждый раз при апгрейде, естественно, домашняя страница остается такой же. Из-за всего этого мы, как разработчики, мы имеем сайт с огромной нагрузкой, которую мы обязаны поддерживать и которую мы обязаны держать. Через действие на эту страницу мы продаем кучу рекламы. Если оно не будет работать, то, естественно, ничего у нас не будет. Как ни странно, вы можете, не знаю, вы смотрите квартальные отчеты Microsoft, там Bing, что Microsoft тратит огромные деньги на онлайн-департмент. MSN, Microsoft Network, на самом деле прибылен. Мы деньги зарабатываем чисто нашими сайтами. Немногие знают этот факт, потому что нас обычно подают в отчете вместе со всем онлайн дивизион, называется онлайн сервис дивизион. Но MSN на самом деле очень здоровая организация, которая с точки зрения разработчиков ранит очень интересные проекты. А мы постоянно в двадцатке сайтов мира. На данный момент я смотрел в Алексе вчера, по-моему, были то ли 10-е, то ли 11-е. Когда-то мы были выше, потом мы были ниже. Сейчас мы где-то стабильно последние годы два мы держимся. Где-то в десятке, что-то в таком роде. Требования к производительности из-за этого огромные. Естественно, кроме всего прочего, так как это Microsoft, Microsoft продает операционки с компьютерами везде, точнее, компьютеры продают AM, и Microsoft продает операционку, то мы обязаны быть практически во всех странах мира. На самом деле бренд очень узнаваемый во многих странах мира, и сайты пользуются популярностью, но мы должны их, естественно, поддерживать. То есть наши сайты, мы поддерживаем порталы, такой как msn.ru. Еще раз, пожалуйста, все просьбы по тому, по контенту самого портала msn.ru или любого контента, это, к сожалению или к счастью, не ко мне. Я не занимаюсь контентом. Мы делаем CMS, чтобы редакторам было удобнее этот контент заполнять, но чем они его заполняют, это уже... То есть на самом деле что происходит, если уж совсем быть откровенным, в каждой стране это делается по-разному. Где-то упор делается на одно, где-то упор на другое. Например, сайт msn.com в Америке, он несколько отличается по наполнению от msn.ru или msn.fr во Франции. Но так или иначе, мы должны делать, когда мы делаем сайты, мы должны делать такие сайты, которые работали практически на одном коде во многих странах мира. Сейчас мы делаем хоумпейдж, например, в 42 странах, а вообще сайты у нас же там статьи, машины, здоровье, лайфстайл, то есть каких только сайтов у нас нет. На самом деле нетворк огромный, страниц у него уже давно, я даже не знаю, если честно, как их посчитать. У нас есть тематические сайты, у нас есть сайт, к примеру, будет посвящен Олимпиаде, сайт, который был посвящен, недавно совсем делали ребята в Англии, Лиги чемпионов. То есть каждый раз нетворк огромный, он живет, он дышит, и каждый раз приходится делать кучу сайтов. То есть очень и очень много вопросов возникает к нам по поводу того, как разработчиков у нас совсем не так много, как мы можем предоставить редакторам всем возможность сделать эти сайты быстро, и чтобы эти сайты все равно по производительности не уступали, например, производительности главной страницы. Немножко об истории еще, что вышло из MSN. Еще раз, MSN был основан в 95-м году, да. А когда-то в MSN был MSN Search, теперь все его знают как Bing. Опять же, Bing это в России, к сожалению, он не очень хорошо работает, просто потому что Bing не ориентирован на Россию. Bing сейчас ориентирован в основном, это просто их цель, они специально это делают, он ориентирован больше только на Северную Америку, потому что они хотят сначала научиться конкурировать там, и они уже на самом деле научились очень хорошо. В планах, наверное, когда будут уже выходить на международные рынки. То есть, если вы находитесь в Америке, то Bing.com там вполне неплохой конкурент. Естественно, если вы находитесь в России, то никакой конкуренции Bing.com или Bing.ru, Яндексу или даже Гуглу здесь составить не может. Конечно, не надо этому обольщаться. Но, опять же, это просто то, на что делаются акценты. Ну, Microsoft, конечно, ресурсов много, но он не может делать акценты на всем мире. Хотя, если честно, и пытается. MSN Messenger, еще одна вещь, которая вышла в свое время из MSN. Отпочковалась как отдельный продукт, тоже очень популярная вещь. Windows Live, когда-то это был MSN Live, тоже был частью MSN, потом опять же отпочковалась. То есть очень много технологий начинались когда-то в MSN и отпочковывались. И в конце концов MSN опять же пришел к тому, что начал. Это просто семейство сайтов. Ну и немножко, собственно, я хочу перейти уже, это была вводная часть того, чем мы занимаемся и чем занимается сам MSN. С точки зрения разработчиков, меня интересует больше всего один вопрос, когда я делаю сайт. Как сделать сайт максимально хорошо, то есть с минимальными потерями, минимальными затратами, и чтобы этот сайт работал настолько быстро, насколько можно. Быстрота у нас очень важна, у нас практически все вокруг нее. Все наши метрики – это показы реклам. Если наше быстродействие будет страдать, мы просто не будем зарабатывать деньги. Поэтому мы об этом узнаем практически сразу. Обратные каналы в Microsoft налажены хорошо, и нас, как только что-то происходит на продакшене, что, так сказать, препятствует количеству баннеропоказов, нам начинают слать очень интересные имейлы по поводу того: ребята, пожалуйста, сделайте что-нибудь. И по возможности быстрее. Когда это происходит, скажем, в 3 часа ночи, а это вполне может происходить в 3 часа ночи, последний раз у меня это было перед отъездом сюда за неделю назад, это было 5:30 утра. Ну, как-то не очень хочется заниматься такими вещами, хочется все-таки спать спокойно. Поэтому пытаешься сделать так, чтобы сайт работал а хорошо, б быстро, в надежно с точки зрения разработчиков. То есть, если вы будете, вот пользователь будет видеть такую картинку, он просто будет думать, что происходит. 2 секунды. Ну, обычно, когда пользователь видит сайт, который грузится 2 секунды, это еще ничего. Зависит, конечно, от соединения, но 2 секунды обычно люди еще ждут. 5 секунд. Половина людей уходит уже к этому моменту. Остальная половина становится уже немножко нетерпеливой. Через 8-10 секунд уйдут все. У нас даже на самом деле когда-то, я не знаю ради чего, даже делали исследование, к примеру, сколько мы можем максимально держать страницу, не показывая, просто делали эксперимент, до того, чтобы люди просто не начали нас бросать и уходить к конкурентам. Опытным путем было установлено порядка 6-7 секунд. Опять же, делалось это для того, на самом деле, чтобы выяснить, просто посчитать ресурсы. До какой степени нужно оптимизировать быстродействие. Потому что оптимизировать, как вы сами знаете, можно до бесконечности. И ресурсы на это программисты стоят дорого, даже в Америке, даже для Microsoft с его бездонными запасами. То есть, естественно, оптимизация существует двух видов. Одна – это оптимизация на сервере, и вторая – это оптимизация на клиенте. Я немножко поговорю и о том, и о другом. Я не буду углубляться в большие подробности, я не буду, кроме одного случая, наверное, у меня есть один пример, но он действительно очень смешной из продакшн-кода у нас. Я не буду приводить примеры кода. Если вам хочется после этого разговора поговорить о каких-нибудь вполне конкретных вещах в коде, которые мы делаем, или на клиенте, или на сервер, пожалуйста, подойдите ко мне после презентации, с удовольствием отвечу на все эти вопросы, потому что мы реально этим занимаемся. Но в этой презентации, опять же, я буду концентрироваться больше на том, что мы делаем. А что такое серверная часть MSN? Абсолютно все это майкрософтовские технологии, то есть middle tier, или как мы его называем, rendering tier, это набор веб-приложений на ASP.NET MVC. После чего существует, естественно, backend для баз данных, для хранения контента. У нас, естественно, есть контент, у нас есть редакторы, которые или сами пишут статьи, или они эти статьи берут из каких-то RSS-фидов. Где-нибудь имеется, это, конечно, задача редактора. Для нас, к примеру, разработчиков, редактор является таким же клиентом, как и юзер. Естественно, мы с ними постоянно встречаемся, мы должны учитывать их интересы. То есть MSN на самом деле media company, то, что у нас называется, редакторы, и те, кто поставляют контент, у нас считаются очень важными людьми, и разработчики обязаны к ним прислушиваться. Это и хорошо, и плохо. Редактор и разработчик нормальной веб-компании – это большие антагонисты. Потому что редактор, как юзер, всегда приходит и говорит: вот у меня есть какая-то сима, вот я что-то их тут очень хочу сделать, тут исправь, потому что мне вот очень хочется, чтобы этот сайт работал. Пожалуйста, вот если у меня будет эта галочка, чтобы я мог это напечатать статью и заголовок тут же выделить красным, и красным, пожалуйста, это сделайте, чтобы это было завтра. Естественно, у разработчиков дел не в проворот, чтобы выполнять требования отдельного какого-то редактора. Проблема в том, что редакторы, и это была тоже одна из проблем, это наши главные клиенты, и мы к ним относимся точно так же, как к пользователям. Мы ни в коем случае не должны, так сказать, делать нашу CMS лучше, хуже для пользователей в угоду редакторам и наоборот. На самом деле оптимизировать под эту работу команды разработчиков – это очень непростая проблема, потому что они тебя тянут все время в разные стороны. Что мы делаем на сервере для оптимизации? Это две вещи, естественно, как и все. Асинхронность и кэширование. С точки зрения асинхронности, еще раз, наш middle tier – это ASP.NET MVC. Все внизу – это стандартный сервис-ориентированная архитектура, то есть SVA. Куча сервисов, которые вызываются, которые кэшируются и которые, так сказать, должны достаточно хорошо работать. А в чем мы столкнулись на самом деле совсем недавно, это в том, что даже в Microsoft, это был очень интересный экспириенс, из всех веб-программистов, которые у нас были, количество программистов, которые умеют хорошо писать серверную часть, на самом деле очень и очень мало. То есть что такое веб-девелопер, который приходит на работу? Он обычно знает CSS, он знает HTML, он знает JavaScript, он может написать что-то на сервере, чтобы этот сервер ему отдавал HTML. Типичный веб-девелопер на этом, к сожалению, заканчивает. То есть человек, который понимает хорошо мультитрейдинг, человек, который хорошо понимает асинхронные вызовы, человек, который хорошо понимает, что не надо делать лог HTTP контекста в AXP-приложении, а на самом деле это встречается сплошь и рядом. Вы будете смеяться, но в любой части мира, мне на самом деле в свое время был интересен этот вопрос, у меня знакомые, я вообще довольно, ну, во многих компаниях работают, во всех компаниях количество веб-девелоперов, которые могут хорошо писать серверную часть, это где-то 5% от количества всех веб-девелоперов. То есть случаи, например, такие, что идет звонок, у нас production issue, какая-то проблема, RPS down, не отрисовывается, то есть сервера все перегружены, пожалуйста, девелоперы, помогите. Девелопер, который на дежурстве, встает, говорит, я проверил CSS, работает все замечательно. Такое бывает, и достаточно часто. То есть, на самом деле, одна из многих проблем, это то, что мы пытаемся научить девелоперов, мы пытаемся не делать специализации. Мы хотим, чтобы любой девелопер одинаково хорошо мог писать и клиентскую часть, и серверную часть. Обычно это очень жесткая специализация. Тот, кто очень хорошо сидит на сервере, ему юзер-интерфейс абсолютно не интересен. Он просто даже не знает, он не хочет знать, что это такое. И наоборот. Смешать, например, у меня как руководителя команды разработчиков, пытаться вырастить, у меня, например, треть команды замечательно пишет клиентский код, тот же самый JavaScript, две трети команды больше сервера. Я очень сильно бьюсь над тем, чтобы смешать, чтобы у меня каждый из разработчиков мог отладить и решить абсолютно любую проблему. От самого низа Context Management System, любой сервис, до middle tier и до того, что видит юзер. То есть привить людям понимание, как работает мультитрейдинг, как работает модель программирование в многопоточной системе, особенно если люди под это не с самого начала. Что у меня с микрофоном происходит? Это на самом деле довольно сложная задача. И решать ее достаточно нетривиально. Я не буду сейчас останавливаться на подробностях, но как ни странно, такие простые вещи, как простой асинхронный вызов сервиса, это примерно в 70% случаев это главная проблема того, что сайт работает медленно. Как не смешно это звучит. Для человека, который всю жизнь писал сервера, это звучит очень смешно, потому что такие вещи они делают, ну, разбуди их среди ночи и спроси, как нужно вызвать сервис или просто практически любую операцию. Естественно, ее нужно развести. Естественно, это нужно делать асинхронно. Но я уже не говорю о том, как создавать workflows, как планировать вызовы, как... Что действительно с микрофоном. Как их агрегировать, как уменьшать, как планировать для того же ASP.NET MVC аппликации, сколько вызовов сервисов надо сделать, то есть если не вызывать один и тот же сервис несколькими параметрами, как писать агрегацию, то есть возможно дикое количество вариантов. Что реально помогает из того, что Microsoft выпускает в последнее время, это как ни странно, это async в .NET 4.5, помогает одним простым способом. Он делает написание синхронного кода легче. То есть, да, конечно, Очень хорошо учить девелоперов, когда он приходит, начинает с ассемблера, он учит с машинных кодов, он понимает, что творится в машине, потом начинается ассемблер, потом начинается C++, он до сих пор понимает, что творится в машине, как работают указатели, как это все происходит на уровне, потом он идет в Manage Code, и он понимает, что если он вызывает string.replace, что на самом деле происходит в машине в качестве быстродействия, так он идет выше, 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 на более высокие уровни абстракции, и он на каждом более высоком уровне абстракции знает точно, что творится внизу, да. В реальности этого не бывает. В реальности человек приходит, он начал с какого-то уровня абстракции, он вызывает какую-то функцию, он абсолютно не понимает, что происходит внизу. Если эта функция, если тот, вызывает тот же какой-нибудь конкатенацию, там, сравнение двух строк, ну что, в .NET я всю жизнь вызывал там string.compare, он работает. Работает, а как? А что там внутри происходит? А зачем я знаю, что там внутри происходит? Я знаю, что я его вызывал с тех пор, как мне было 13 лет. Все просто замечательно. Такие, на самом деле, такие вещи я не утрирую, они случаются каждый раз. То есть у человека спрашиваешь, в чем разница между list of T и array of T? Ну, я пользуюсь и тем, и другим. А в чем разница? Ну, не хочется, я пишу list. Когда не хочется, я пишу array. А что такое адресация? Async очень на самом деле помогает в том, что то, что мы называем syntactic sugar, или, так сказать, сладости для кода, то есть действительно получается код писать легче, но помогает для таких программистов хотя бы начинать задумываться, что они пишут, потому что они могут начать писать асинхронный код достаточно с маленькими затратами. Потом мы их дотащим до нужного уровня, но хотя бы они не делают элементарных ошибок. Конечно, это платится цена, но так работать гораздо легче, чем если он попытается писать функцию на полтора экрана с двумя callback'ами, абсолютно не зная, что такое callback, и вообще, когда он вызывается, и как это все работает, и что callback у тебя вообще вызовется в другом треде. Что мы делаем с кешированием? Кеширование – это тоже интересный вариант на MSN, я немножко хочу поговорить о нем больше. В какой-то момент, лет 5-6 назад, у нас на MSN распространялось очень большое убеждение, что кэшировать HTML – это хорошо. Мы разработали огромный фреймворк, который кэшировал дикое количество HTML. У нас были целые лейера кэширования HTML, и за счет этого мы достигали того, что страница отображалась нереально быстро. Мы очень редко лазили на сервер вниз. То есть практически все у нас было. Мы давали программистам писать HTML, определять какие-то ключи для кэша, то, что мы называли variable параметры, это все, что они делали. Потом система, наш фреймворк, опять же, для MSN, все это пыталась загрузить вместе, и когда юзер ее вызывал, просто из нужных комбинаций кэша собирала странички, это все работало очень быстро. 6-7 лет назад это было замечательно. Сейчас каждый юзер хочет видеть свою страничку, динамическую. После чего все эти вложения в этот фреймворк, естественно, пошли прахом, потому что если каждый юзер хочет видеть что-то свое, естественно, все это надо делать по-другому. Мы что делаем сейчас? Мы делаем стандартную MVC-модель, она работает для нас больше всего. Мы кешируем дейту, мы закончили кешировать HTML. Мы в свое время специально провели даже замеры, сколько времени занимает у того же Razer Engine и предыдущего View Engine на отрисовку, параллельно с тем, сколько у нас занимает времени собрать нужные данные с вызовов сервиса. Отрисовка у нас занимала 0,6% от всего собирания странички. То есть на самом деле работает оно очень быстро. Мы, посмотрев на это, вообще на самом деле сейчас HTML кэшируем практически, если честно, меньше, чем в 10% случаев. Нам это просто не нужно, оно действительно отрисовывается настолько быстро. Естественно, при этом вам надо очень следить, чтобы те, кто пишет views, писали там нормальный HTML, а не код на 10 страниц. Потому что это обратная болезнь программистов. О, классно, я могу писать HTML с диким количеством кода. У меня реально был случай, когда мне на код-ревью прислали view, в котором HTML был только один вызов. Это HTML.raw. После чего шло две страницы кода C-sharp'ного, который вычислял какие-то, что-то там свое вычислял и формировал в стринг-билдере весь этот HTML. Опять же, Я думал, что уникумы, так сказать, это уникальные люди. На самом деле это, опять же, встречается сплошь и рядом. Опять же, в куче компаний, которые даже в том же самом Гугле, ну как, у нас работают ребята, которые, ну я знаю, в том же Сиэтле, там представительство офисов куча компаний. Мы общаемся все друг с другом, мы, естественно, делимся своими историями и байками. Это то, как устроен мир. К счастью или к сожалению, такие проблемы встречаются везде. Нет таких крутых компаний, в которых все бы программисты были идеальны, все бы замечательно знали, как надо что писать, и все вот садились и писали очень правильный, очень оптимизированный код. Было бы идеально. Такого не существует нигде. Если вам расскажут, что какая-то крутая компания, вот у нее там 15 программистов, которые супера, и они никогда не делают ошибок ни в архитектуре, ни в коде, не верьте, не бывает. Мы очень сильно используем CDN, то есть Content Distribution Network, потому что мы, естественно, в разных странах. Мы используем CDN майкрософтовский, он нам очень помогает. То есть у нас CDN распределяет наши статические ресурсы, JavaScript, картинки, CSS по всему миру. Мы практически об этом не заботимся, но мы, естественно, обязаны поддерживать это дело, поэтому мы, когда, например, мы очень много отдаем в процесс формирования статика, в процесс того, чтобы все наши статические ресурсы носили какие-то уникальные имена, чтобы они не пересекались, чтобы мы могли, к примеру, каждый, я расскажу, у меня будет слайд об этом немножко позже, каждый раз, когда мы, к примеру, строим какой-нибудь JavaScript файл или CSS, мы автоматически его, естественно, переименовываем по MD5 хэшу в другое имя, чтобы на CDN он лежал вечно и ни с кем никогда не пересекался. Опять же, все эти технологии достаточно известны, все они хороши, но даже в майкрософтовском стеке до недавнего времени, до выхода ASP.NET 4, не было ресурсов, чтобы автоматически вы могли это поддерживать. То есть приходилось, и нам то же самое, писать настройки на Visual Studio, какие-то тулы, чтобы они на билд-процессе это делали. Или на рантайме, кто как. Мы, к примеру, предпочитаем вкладывать в билд-процесс, чтобы сразу найти эти вещи. Кто-то предпочитает это делать на рантайме. И то на самом деле, в зависимости от перформанса вашего CDN, то это нормально. Последнее, что я здесь хочу коснуться, распределенный локальный кэш. Это вообще религиозные войны. Потому что каждого серверного программиста, который живет на middle tier, начинаешь спрашивать, хочешь ли ты делать локальный распределенный кэш, после чего можно садиться с чаем и выслушивать историю на 2 дня. О том, что как кто-то делал, например, распределенный кэш, и просто помер на этом, потому что абсолютно он не понимал, что творится и как это все, например, синхронизируется между собой. К примеру, у вас один нод в Нью-Йорке, один нод, скажем, в Чикаго. На каждом там несколько серверов, у каждого свой распределенный кэш, который надо синхронизировать между собой. Как происходит синхронизация, половина народу просто затрудняется ответить. Для них это «она происходит». Это как list of t и array of t. List of t, он работает. Я могу вызвать list of t.add, и оно мне что-то там занесет и будет хранить. Как, в чем, где. А зачем мне это знать? Что мы делаем на MSN на самом деле? Мы пытаемся занизить уровень сложности. То есть реально распределенный кэш мы пытаемся использовать только когда это абсолютно необходимо. И для этого нужно обоснование. То есть мне, если кто-то из моих программистов придет и скажет, что я хочу использовать, например, для такого-то, для таких-то вещей там распределенный кэш в моем узле, он мне должен будет представить обоснование, почему и как это будет быстрее, и где он именно выигрывает. То есть это такая презумпция виновности. Еще раз, иногда это неправильно понимать, но позволяет по сравнению с моделью, когда все несется в распределенный кэш, это позволяет избежать огромного количества ошибок. Естественно, мы делаем инвалидацию, естественно, поддерживаем обратную связь на кэшоне. Все это стандартные кэш-системы, все это работает, так и есть. Но главная заповедь кэширования – это, пожалуйста, уменьшайте уровень сложности. Очень мало кто понимает, как это работает на самом деле. И пытаются городить жуткие огороды. Отлаживать проблемы с кэшированием – это одна из самых худших вещей, которая только может быть. Это знает абсолютно любой серверный программист, потому что сколько труда, сколько человека часов, сколько времени, сколько тулов, сколько усилий на это положено, это даже не смешно, опять же. Это еще одна причина, просто это затраты времени, это ресурсы, человек сидит и просто конкретно пытается выяснить, что у него в кэше. А еще одна религиозная война для майкрософтских технологий – Это WCF REST. Все наши сервисы, естественно, как все майкрософтские технологии, когда вышел WCF там, в начале 2000 года, все кричали, как это круто, как это замечательно, какая это классная система. Мы сейчас все напишем так, что мы будем передавать C-шарфные классы. Мы все поймаем, когда будет компилироваться. А главное, нам не нужен HTTP, мы все будем передавать в бинарном формате через TCP. Как все замечательно, как хорошо жить. Что происходит в реальности? Есть одна команда, пишет сервис, и вторая команда, которая использует ее клиент, который она им дает. Естественно, тут же нарушение в сервис-контракте, у вас начинается или что-то не билдится. В общем, все, что мы с этого имели много лет, это, я извиняюсь за это слово, но это огромные проблемы зависимости. Вместо того, чтобы иметь нормальный SAA, где одна команда делает сервис, вторая команда потребляет этот сервис, все, что нам дал WCF, это спайка этих двух команд в одно. И вот так они, как два колеса на оси, вот так. Одно вперед и второе вперед. Опять же, в WCF многие проблемы решаемы, но тот overhead, те проблемы, которые они нагородили... Опять же, я работаю на Microsoft, я очень люблю майкрософтские технологии, я их использую. Но это совсем не означает те, что абсолютно любая майкрософтская технология правильна. И абсолютно каждая новая майкрософтская технология должна быть использована в каждом приложении. Это, к сожалению, нонсенс. Все помнят такую вещь, как 10 лет назад MSMQ. Тоже когда-то Microsoft позиционировал ее как решение всех проблем посылки сообщений куда угодно. Это же такая классная вещь. Вы посылаете сообщение, вам не нужно даже знать, человек онлайн или офлайн. Она просто работает. Ничего просто не работает. Всегда, всегда надо знать, какую цену вы платите. То есть чем мы закончили? Тем, что сейчас мы все сервисы, у нас чистый REST, чистый HTTP, практически очень маленькое количество сервисов, даже внутренних, нам нужен на TCP, чтобы обеспечивать огромное быстродействие. И количество этих сервисов все уменьшается, уменьшается, уменьшается. Да, естественно, мы не против писать сериалайзеры, мы не против вложить немножко больше усилий, но тот подход, что мы, скажем даже так, те преимущества, что мы имеем за счет того, что мы можем разделять команды, за счет того, что мы можем эти команды делать атомарными. Опять же, я, может, говорю об очень простых вещах, которые очень многим веб-разработчикам вполне давно известны. Но вы будете удивлены, если у вас в организации, скажем, 100, 150, 200 программистов, все эти хорошо известные вещи очень размываются. И вам все эти хорошо известные вещи приходится повторять и повторять и повторять и прилагать реальные усилия, чтобы на уровне всей этой компании эти вещи реально работали. Естественно, у нас есть SLA, то есть Service Level Agreement для каждого сервиса. Что он нам дает? Мы можем построить автоматизацию, об этом расскажу. У нас очень много автоматизации по поводу того, как работает каждый сервис. Потому что MSN, опять же, корпорация Microsoft, имеется в виду, MSN – это огромная компания, и мы должны это делать автоматически. Сидеть над каждым сервисом мы просто не можем. А тут у меня просто небольшой слайд из моего собственного опыта. Основные ошибки MVC программистов, которые пытаются писать серверную часть. Где, собственно, происходят основные заторы в производительности? Это агрегация вызовов сервисов. Пример. Вам на страничке нужно показать погоду для 4 городов. У MSN куча таких страничек. Будете смеяться. Я видел сайты, которые вызывают погодный сервис 4 раза. Каждый для городов. Был ответ, пожалуйста, сделайте пожалуйста, вызывайте асинхронно. Нет проблем, 4 асинхронных вызова. Все это очень элементарно, я понимаю. Но все равно, все это то, как работает в реальном мире. То есть нужно постоянно следить. Когда вы вызываете, когда вы собираете все данные для своей страницы, вам нужно очень четко знать, какой именно workflow работает, как это агрегировать, делать это наименьшим количеством вызовов сервисов. А контроллеры в MVC – замечательная вещь. Почему-то очень многие люди обожают делать chain controllers. Один контроллер асинхронно вызывает другой контроллер, асинхронно вызывает третий, четвертый. Мой рекорд, если честно, 4. Я видел код, который делает chain 4 контроллеров подряд. Естественно, на мой вопрос, зачем нужно 4, а не один, ответ был, потому что так было, так заведено, так положено. После чего последовало, естественно, долгое разбирательство, куча код-ревью, и сайт был, естественно, переписан. Но, опять же, я очень сильно удивлялся, то, что я видел эту ошибку у SP-программистов очень-очень-очень много раз. Дальше немножко посложнее вещь. IOC Layer. IOC – это очень модно, это Inversion of Control. Обожаю это использовать. Действительно, огромные преимущества. Все замечательно, но опять же, если знать, как она работает. Многие из вас используют Unity. То есть вы знаете, что это такое. Замечательно. Очень популярный выбор для майкрософтских технологий. Не единственный. Можно, мы, к примеру, в свое время использовали Ninjack, потом ушли от него, просто из-за синтаксиса. Сейчас мы больше используем Unity. Замечательно работает вещь. Мы ее используем во всех сайтах. Не далее, как 3 недели назад, мне на ревью прислали код, где был запрос на Unity, запрос на формирование типа, был call на container.isregistered. Все. Block and call. Сайт просто идет, да, потому что все, что он делает, он блокирует весь Unity контейнер и конкретно его сканирует на то, что там творится. Естественно, этот isregist человек писал из абсолютно правильных убеждений. Он пытался написать метод, который называется try-resolve. Он не хотел получать exception, поэтому он видел в коллекции .NET функции try-get. Он понимал, что я поймал паттерн, это замечательно, без exception. Он написал extension для Unity, try-resolve. Внутри этого exception он вызывал эту функцию. На каждом resolution чего-то из IC-контейнера. На самом деле очень мало кто понимает, как это все работает, и это очень надо осторожно использовать. HTTP context, еще одна. Это источник ошибок практически всего, что я знаю. Месяц назад очередной лог HTTP context. Случается сплошь и рядом. Люди не понимают, сколько скрытых вызовов в этом деле. Опять же, элементарные вещи для многих MVC-девелоперов. Вы будете удивлены, насколько это не элементарно в их понимании. Это просто как что-то в .NET, что они привыкли использовать. Они использовали это всегда. Что отрабатывается для каждого запроса? Вот на эту тему у меня есть даже слайд из реального кода. Я вам сейчас его покажу. Вот такой код циркулировал у нас в одно время. Сейчас, секундочку, это на мини. Ой. Извиняюсь. Сейчас у меня сбился мини-файр. Я немножечко его. Видно или еще? Что делает код? Код делает замечательную вещь, вызывает string.replace.replace.replace и так 6 раз. Естественно, никого не интересует, что именно происходит в replace и сколько и какова цена этого вызова. Но все это было бы еще полбеды. Те, кто знает ASP.NET MVC, посмотрите, где он вызывается. GetVariableCustomString. Эта функция вызывается ASP.NET, чтобы сформировать ключи для кэша из контекста. По кастомизированной строке. Она вызывается на каждый реквест. То есть вот этот замечательный код, который делал string replace 6 раз, вызывался на абсолютно каждый реквест приложения. Это реальный пример из реального кода. То есть, немножко переключусь на. Что отрабатывается для каждого запроса, надо очень четко себе представлять, когда вы пишете код MVC-приложения. Ну и последнее – это views и количество в кодах. На эту тему я приглашаю вас поговорить со Скоттом Хансельманом, который, по-моему, имеет специально даже… У него была как-то специальная презентация о том, как правильно писать views в ASP.NET, сколько там должно быть HTML и сколько там должно быть кода. И как это все работает. До сих пор, вот у кого-то просто чешутся руки. Вот если оно позволяет писать C-шарпный код, то, пожалуйста, мы будем туда писать C-шарпный код. И будем. И постоянная проблема. К сожалению, нельзя писать автоматические тулы, как это отлавливают. То есть, на самом деле, большинство всех этих ошибок мы отлавливаем через код-ревью. Если вы делаете достаточно жесткую систему код-ревью у вас в команде, то это единственный и самый эффективный путь отловить такие вещи. Естественно, там, с обсуждением, естественно, например, у меня в команде это делается с общим элиасом на всех. Иногда бывают проблемы, но в целом люди понимают, что мы делаем такие обсуждения не для того, чтобы кому-то сказать, что вот ты пишешь плохой код, как Остап Бендер в свое время, допустим, кто-то играет в шахматы хорошо, а кто-то лучше. Нет, ни в коем случае. Мы просто пытаемся научить, чтобы люди, очень часто так случается, они просто смотрят, они ничего не пишут, они просто смотрят на дискуссии, которые происходят в этом Элисе. И они понимают, что в следующий раз, когда они пытаются что-то написать, кто-то говорил, что это плохо, и даже объяснял, почему. Оно реально работает. Проходит, конечно, какое-то время, но в конце концов вся команда выходит на какой-то уровень того, что какие-то детские вещи они писать перестают. Как найти ошибки? Ничего нового мы не делаем. Профайлеры, тестирование, код-ревьюс. Код-ревьюс, если честно, здесь надо выделять огромными буквами. Профайлеры и тестирование – это замечательно, но все работает, и, конечно, какие-то вещи оно позволяет найти. Но без хорошей налаженной системы код-ревьюс писать хорошо работающий сервер нереально. А теперь я хочу поговорить немножко о клиенте. Что происходит на клиенте? Вообще, MSN и клиент – это очень интересная история. Опять же, я сказал, что у нас было, когда-то у нас были сайты с огромным количеством кешуемого HTML. И когда первый раз появились запросы на динамический какой-то контент, естественно, первая реакция была то, что мы начинаем очень много логики нести на клиент. В результате, если вы пойдете на msn.com страницу, вы просто увидите… Вы увидите там очень много JavaScript. Реально очень много. Очень много, все, что там происходит, очень много всяких элементов, все это JavaScript. Естественно, загружать такой JavaScript элемент по скрипт-тагу в хеде, вызывая то, что браузер просто найдет этот скрипт-таг, остановит все, что можно, сдаунлодит этот JavaScript файл, отпарсит его, запустит, а потом подумает, идти ли мне дальше или что-нибудь еще. То есть, естественно, это не работает. Мы весь JavaScript, естественно, грузим асинхронно. Мы в свое время написали фреймворк для этого еще до того, как все появилось. Потом появился jQuery. Мы все переписали под него. Я немножко сейчас буду об этом говорить. В какой-то момент мы столкнулись с тем, что нам надо систематизировать то, как мы меряем PLT на клиенте. То есть метрик для этого множество. Можно мерить, к примеру, time to first render, когда придет первый элемент. Можно мерить TFR, above fault render, то есть когда вы видите, что на странице. Можно мерить time to last byte. Ну, это, конечно, немножко неумно, я бы сказал, но есть, у нас были какие-то фреймворки, которые пытались мерить это. Что мы, так сказать, выяснили, что самый эффективный элемент, самая эффективная метрика для перформанса на клиенте – это TTO, time to unload. Это то, где юзер впервые может начать работать со страницей. Страницы у нас достаточно интерактивные, и то, что юзер может что-то с ними сделать, это для нас достаточно важно. То есть TTFB – это стандартная производительность сервиса, это page load time, и мы делим метрики на perceived, то есть то, что юзер представляет, и на приближенное, это, собственно, там time to last visual. Естественно, там сама msn.com или msn.ru – это страничка там три экрана вниз. Ну, кого реально интересует, когда загрузятся элементы третьей страницы вниз? И абсолютно никого. И очень классно встречать в коде очередной скрипт-тег, который стоит на странице и блокирует всю страницу, пока вот что-то для этой третьей страницы внизу не загрузится. Опять же, встречается сплошь и рядом. У MSN есть свой перформанс-тим, как для сервера, и для клиента. И, собственно, я тут на слайде собрал лучшие практики, рекомендации от MSN перформанс-тима. То есть какие-то из этих вещей, опять же, для любых HTML веб-девелоперов понятны и ясны, какие-то меньше. То есть, но все практики, которые я здесь привел, они реально исследовались, и мы реально пытались выяснить, какие из них дают наибольший ROI или Return of Investment, то есть что стоит вкладываться, что нет. Оптимизация использования JavaScript. Для msn.com у нас порядка там 50 файлов JavaScript в source коде. Естественно, никто эти 50 файлов грузить не будет. Браузер, который грузит 50 файлов, он помрет. Естественно, их надо оптимизировать, естественно, их надо как-то конкатенировать, естественно, их надо сжимать, естественно, это надо делать с умом. Для всего этого мы написали, то, собственно, моя команда для этого и пишет тулы. У меня немножко буду об этом говорить на второй презентации. Наши тулы, которые мы писали для сжатия JavaScript и CSS, сейчас попали в ASP.NET MVC. Если, я не знаю, кто-то из вас слышал о такой туле, который называется Ajax Minifier. То есть практически это сейчас становится движком минификации и сжатия в ASP.NET. Если вы видели там новую возможность, которая называется bundling, вы можете все вещи, весь JavaScript, CSS на страничке сконкатенировать, и он автоматически сожмется в рантайме. Движок для этого, это, собственно, писала моя команда. А отложенная загрузка второстепенных элементов. Любой элемент на странице, вот у вас есть модуль какой-то на MSN, который показывает, например, Анну Курникову или еще кого-нибудь, какой-нибудь текст. Вам всегда нужно его разделять. Что вам нужно показать сразу, а что будет экстра? То есть, что можно там загрузить хотя бы через 5 минут? Избегать редиректов. Казалось бы, на самом деле вот это у меня очень интересная вещь. Казалось бы, избегать редиректов – это элементарно. В практике куча сайтов встречается такое, что избегать редиректов невозможно. Например, если у вас сайт подлежит брендингу. К примеру, у MSN это достаточно большая проблема. Если вы купили компьютер от Dell, то вы пойдете на www.msn.com, он вас тут же перенаправит на dellmsn.com. То есть редиректов в реальной жизни избегать очень часто не удается. И вам нужно как-то с этим бороться. Или кэшировать ответ, хотя бы хоть уменьшить хоть какое-то время. Или пытаться договориться. То есть, к сожалению, нормальные методы тут не работают. Реально работает, что какой-то процент редиректов остается из-за требований заказчика и бизнеса. Все остальное вы пытаетесь устранить кэшированием со своей стороны. А правильно разделять ресурсы по доменным именам. У меня даже будет слайд на эту тему. Тоже. В свое время мы грузили порядка 40-50 картинок на одной странице с одного доменного имени. Естественно, там Explorer 6 и старые браузеры, у них, если я точно помню, позволяют только два коннекшена открывать на каждый домен. То есть вот у вас там 50 ресурсов, вы можете качать только одновременно два с одного и того же доменного имени. Вы просто, никакая синхронность тут уже не работает. В новых браузерах, это, по-моему, это уже не 2, а 6. Но все равно, если у вас очень их много, то вы просто сожмете работу браузера, пока он там не докачает, ничего не будет. То есть реально мы что выяснили, если у вас больше 25-30 изображений, или картинок, или CSS, то вам следует задуматься о том, чтобы просто взять еще одно доменное имя и начинать эти изображения пускать туда. Просто, чтобы распараллелить чуть-чуть работу браузера. А оптимизация использования CSS, ну это вообще тема на отдельную лекцию. Если вы посмотрите CSS разных компаний, Google, Apple, NAS, кого угодно, половина из этого CSS вообще синтаксически неправильна. То есть я могу сейчас пойти на тот же twitter.com, я вам тут же оттуда вытащу CSS, который просто, если его синтаксически посмотреть, там будут пустые запятые, незаконченные property, что-то еще. Естественно, браузеры это все позволяют проглатывать, как это называется. Но и кэширование, и компрессия статиков. Это наши, так сказать, наибольшие точки, с чего мы видим наибольший доход. В основном, практически для всех этих вещей, особенно для статиков, как мы с ними боремся, мы разработали тулы, которые мы пускаем в процессе сборки. Эти тулы автоматически конкатенируют, сжимают JavaScript и CSS. Они автоматически смотрят, где, в каких доменных именах что сидят. Они автоматически переименовывают файлы для CDN. То, что мы это делаем в билд-тайме, это гораздо упрощает нам работу с девелопером. Потому что если это что-то девелопер сделает не так, это будет билд-эррор. Билд-эррор – это то, что любой девелопер понимает. Я сломал билд, я должен его починить. Это очень легко работает. Если девелопер написал код, который не работает на сайте, ну это баг, да, я починю, сейчас я… Если девелопер сломал билд, то это очень легкая история. Естественно, это немножко такой социальной политики. Все мы девелоперы, все мы знаем, что когда ты ломаешь билд, нет ничего хуже. Тут это работает несколько к нашей выгоде. И что мы еще делаем, это из тех практик, которые нам немножко дают меньше вложений. Мы оптимизируем размер качества изображения, естественно. Мы пытаемся их спрайтить, мы пытаемся минифицировать сам CSS и JS. Такая мелочь, опять же, почему-то очень мало кто это делает. Если у вас свой домен для статиков, ну выключите у него cookies. Потому что иначе они будут просто бегать туда-сюда по сети. Не, абсолютно без толку, потому что это просто дополнительная информация, которую никто не использует. Дикое количество народу этого почему-то не делает. Опять же, очень простые вещи. К примеру, здесь у меня просто куча слайдов, вот что мы делаем, когда когда программисту нужно поместить какой-то модуль на страницу. Это HTML или JavaScript на первой странице или на основной. Что мы на самом деле нашли? Некоторые модули, которые мы поместили, сейчас очень модно на любые пейджи помещать модули от кого-то, от каких-то третьих компаний. В Штатах лидер всего этого дела, естественно, Facebook. На каждой странице у нас сейчас должен быть какой-то Facebook-гаджет, что ты там можешь его лайкнуть, что там что-то происходит, естественно, после Facebook и Twitter. Каждая страница это должна иметь. Это дико популярно. Что происходит? Каждый раз, вот, к примеру, недавно у нас был такой сайт. Вы можете посмотреть. Тоже пример из жизни. Сайт называется nowmsn.com. Он работает, он вполне, так сказать, живой, вы можете туда зайти посмотреть. Когда его писали, вот кто-то написал такой код, в результате которого сайт отображался вот таким образом. Почему? Потому что кто-то просто врубил на страницу виджет Фейсбука и Твиттера, который заблокировал абсолютно все, несмотря на то, что сам виджет, конечно, асинхронный. Но им очень хотелось показывать результаты его работы здесь. Страничка у них грузилась примерно в таком варианте. Сначала юзер наблюдал, как нам можно посмотреть Facebook и Twitter, только потом у него что-то появлялось. А этот слайд, у меня еще раз немножко про количество используемых доменов. Я уже упоминал эту тему, не буду повторять еще раз. Оптимизация к размеру и качеству изображений. Найдите разницу между двумя этими картинками на вид. Никакой. Ну, я не буду, конечно, там не то, что там как у четвертого велосипедиста сзади, нет очков. Они у него есть, у обоих. На самом деле разницы никакой нет. Размер одной 208 килобайт, размер второй 68. В чем разница? Сжатие JPEG. Реально, что мы делаем, это то, что JPEG, которые к нам попадают, опять же, это проблема очень многих компаний, они предоставляются вам какой-то дизайнерской компанией или дизайнерами вашей фирмы, или кем-то еще сторонними. Не просто присылают, вот у меня изображение, пожалуйста, поставьте его на сайт. Очень многие люди просто говорят, замечательно, хорошо, спасибо большое, мы его сейчас зачекиним и поставим на сайт. Что надо с этим делать? Посмотреть на изображение, схватиться за голову и сказать, ну зачем же ты делаешь фотографии в PNG? Когда ты приходишь к дизайнеру и спрашиваешь, зачем ты делаешь фотографии в PNG, ответ обычно такой, потому что мне так сказали, кто, я не знаю. Это еще хорошо, когда дизайнеры, как, например, в MSN, они просто там на другом этаже, ты можешь пойти к ним и немножечко поговорить за жизнь. Иногда дизайнер у вас в другой компании, поговорить за жизнь с ним не удается. Потому что кто нарисовал эту картинку, ну до него просто не достучаться. То есть имеется в виду, когда таких картинок, особенно они идут из контента, и когда таких картинок на странице надо показывать штук 25, для производительности странички начинают наступать интересные вещи. То есть приходится на самом деле налаживать процессы работы с дизайнерами, какие-то давать им критерии, какие-то писать тулы, чтобы любое изображение, которое поступило к нам, девелоперов на сайте, имело какие-то четкие критерии отбора. Второй вариант, это мы тоже делаем, это, естественно, писать свои ресайзеры, которые смотрят в это изображение, пытаются его перескейп, пытаются его как-то там что-то с ним сделать, иногда даже поменять формат. Мы делаем и то, и то. Но, к сожалению, чисто автоматический способ не проходит, потому что иногда то изображение, которое получается после автоматической обработки, оно, к сожалению, не способствует никакому качеству. И последнее, на чем я хотел остановиться, это что мы делаем с мониторингом и обслуживанием. Естественно, как и любое приложение, мониторинг у нас основной по счетчикам. Мы используем ASP.NET. Интересный вопрос, стоит ли разрабатывать свои счетчики. У нас ответ был на него стоит, потому что ASP.NET, естественно, AS, он дает дикое количество счетчиков, абсолютно все правильно. К сожалению, обычно этого не хватает, если вы пишете хоть какое-то, ну, если вы пишете приложение с какой-то вашей логикой. Его реально не хватает. К примеру, у нас логика кэширования немножко отличается, там нам нужны свои вещи, ASP.NET этого не дает. что нам дают такие вещи, как Cloud или Azure? MSN не использует еще Azure, мы смотрим на него, но в MSN, в OSD, в Bing, у нас есть своя система управления дата-центром, абсолютно автоматизированная, которая нам предоставляет возможности, очень сравнимые с Azure. Например, что мы делаем? Мы смотрим на агрегированные счетчики. То есть мы можем собирать практически любой счетчик, который мы делаем, не с одной машины, а с кластера, и смотреть, как это все работает. Azure предоставляет абсолютно такие же возможности, это очень удобная вещь. Кто туда не смотрел, пожалуйста. Потому что смотреть, как работает весь кластер, иногда гораздо лучше, чем смотреть на конкретный сервер. А мониторинг надежности сервера. Существует три основных пути, как мы это делаем. Это, естественно, ручками. У нас есть, конечно, тулы, которые смотрят на счетчики, смотрят, как он живьем работает. И автоматические средства – это Watchdogs and Alerts. Watchdog – это просто еще один сервис, который ранается на другой машине, которого задача – мониторить, что творится со своим основным сервисом. То есть на самом деле практика MSN или Bing, или любым сервисом очень простая. Для каждого сервиса в продакшене обязан быть как минимум один Watchdog. Как минимум один еще сервис, который мониторит основной сервис. Может быть несколько, но один минимум быть обязан. Без этого сервис у вас к выпуску не примут. И этот watchdog, который смотрит сервис, он на самом деле должен давать достаточно разумную информацию, потому что система нам, к примеру, позволяет на основании отчетов этого watchdog, например, перезапустить машину, или переимиджить ее, или отключить сервис. Без того, чтобы, сказать, посадить на любой сервис, как называем, полицейского, никакой сервис мы выпустить не можем. И это на самом деле очень хорошая практика. Потому что сервисы, которые смотрят за другими сервисами, их тоже надо уметь писать. С одной стороны, они должны быть очень быстрыми. Никто не хочет на них убивать время. С другой стороны, что запросы, которые они позволяют к основному сервису, тоже должны быстро выполняться. Если у вас основной сервис в продакшене будет тратить 25% времени на запросы сервиса, которые его мониторят, то какой в этом всем смысл? И на самом деле здесь наступают очень интересные вещи, потому что писать сервисы, вот эти watchdogs, которые делают мониторинг основных сервисов, это достаточно непростое искусство. Где соблюсти тот баланс, где соблюсти тот грань, чтобы и сервис отмониторить, и при этом ему не мешать. И при этом сам сервис, который мониторит, тоже должен быть стабильным. Если он упадет, то как, кто будет смотреть смотрящего? Так тоже может доиграться до бесконечности. Что такое alerts? Alerts – это просто какой-то механизм нотификации, который запускается в зависимости от данных на счетчиках. Опять же, у нас это автоматизировано, мы пускаем alerts по пропускной способности, количеству ошибок, мы пускаем alerts по SLA тоже. У нас, к примеру, SLA есть, что у нас сервис должен быть доступен там, 99,9%. Мы пускаем алерт, естественно, когда сервис недоступен такое-то время, но мы пускаем алерт обычно еще до того, когда мы проходим 10% границы SLA, просто чтобы знать до того, как нас разбудят ночью. То есть, когда наступает красная линия, это обычно означает ночной звонок, чинить срочно. Лучше все-таки получить алерт где-то за 10% внизу, чтобы у тебя есть было хоть какое-то время отреагировать. Опять же, вещи очень многим известные, но, к сожалению, их имплементируют гораздо реже, чем хотелось бы. И главная проблема с алертами – это, естественно, не переборщить. У нас был тим в MSN, который получал порядка 120 алертов в день. Естественно, на них не обращал внимания никто. Потому что когда у девелопера просто нашли рул в Outlook, который писал, если пришел email с этого алиаса, убери его с глаз долой, чтобы никто не видел. Потому что все, что они воспринимали с этих алертов, это простой уровень шума. Опять же, это не проблема технологии, это проблема общения с людьми, проблема балансировки. Алерты должны быть, они не должны быть частыми. И они должны быть то, что называется actionable. Получил алерт, отреагировал. Тут у меня небольшой слайд о том, как мы пишем watchdogs. Практически я уже сказал об этом все, опять же, лучшие или практики. А одну вещь я хочу остановиться, это то, как мы, частота отработки watchdogs. Вы можете запускать свой мониторинг сервер, чтобы он делал пробу вашему основному серверу там, раз в минуту, можно раз в 10 минут, раз в 5 минут, зависит от логики вашего сервиса. Мы обычно делаем все между 5 и 10 минутами, даже на те сервисы, которые должны быть high response. Просто, чтобы не загромождать. Просто это то, что мы выявили с годами. На самом деле, это очень тоже тема очень интересных исследований, где проходит баланс. И последний слайд моей презентации, это, собственно, к примеру, вы уже Все закончили, сайт выкатили на продакшн, он работает. Что делать дальше? Опять MSN мониторит и мы используем технологию, которую мы называем TIP, Test and Production. У нас есть свой краулер, который лазит по всем этим сайтам, по всем нашим сайтам, получает с них HTML и пытается разобраться, например, правильно ли HTML удается. Например, такой вопрос. Кто-то, редактор, запустил новый контент. Мы очень хотим посмотреть, полностью работает ли у нас система, чтобы этот контент опубликовался, попал на сайт, правильно ли там он отрисовался. TIP помогает нам это делать. Мы смотрим, как мы делаем SEO, мы смотрим на очень-очень многие вещи. Собственно, я уже, наверное, у меня тут заканчивается время, поэтому это был последний слайд моей презентации. Я извиняюсь, что я немножко должен его скомкать. Максим там уже, я видел, в дверях будет готовиться к новой презентации. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, подходите. Так сказать, любого уровня сложности, начиная от кода или уходить вверх. Большое спасибо.
Раз, раз.